BBC идет передача на коротких волнах 16, 25, 31, 41 и 49 метров.
Добрый вечер, друзья.
Несколько лет назад довелось мне быть втянутым в один кинопроект. На рабочем обеде посадили меня рядом с бывшим советским сценаристом, новым американцем, по книжке которого собирались картину делать. И он спросил меня тогда, довольно важно, «А ты что кончал?» Я ему ответил, «Кончал, мол, высшую мореходку». «А, — сказал он многозначительно, — а я кончал в ГИК, сценарный, давая тем самым понять, что он-то здесь находится по делу, как дипломированный специалист, как профессионал. И так как я ничего такого не кончал, то между нами лежит непреодолимая пропасть». Возражать я не стал и подумал, что ж он в сущности, наверное, прав. Но когда через пару месяцев из-за его недомыслия, жадности и спеси многосерийный телефильм с 4-миллионным бюджетом сорвался, оставив и его ни с чем, и пустив под откос несколько месяцев нашей работы, то я призадумался над природой такого профессионализма и такого образования. Ведь в отечестве нашем, куда ни глянь, все перекрыто дипломами, все захвачено специалистами, которые, так сказать, и жизнь по конспекту сверяют. А ведь жизнь, товарищи, она впереди конспекта идет. Жизнь — это все новое, все самозарождающееся, в учебнике еще не вставленное, то, к чему с хрестоматийной меркой и не подойдешь. Как показала история вот нашего жанра, рок-н-ролла, развитие жизни почти полностью покоится на отношении любительском, полном любви, энтузиазма, порыва, а не дипломированного самодовольства. Я как человек, прошедший до двух своих последних профессий самоуком и практически не использовавший того, чему меня действительно учили столько лет, всеми симпатиями своими на стороне любителей. Оттого и английская жизнь мне так по душе. Ведь англичане — это нация любителей. Страна, где о человеке судят прежде всего потому, что он умеет делать, а уж потом потому, что он кончал. Пусть хоть бы и меня взять. В земле дипломов, как ведущий урок программы, я вряд ли когда-либо состоялся. Я ведь не кончал. Но к чему все эти разговоры о любительстве и профессионализме? Да к тому, что на этой неделе исполняется 20 лет крупному историческому рок-н-ролльному событию, ставшему вехой в истории жанра, событию, которое для меня являет первейший пример триумфа любительства над профессионализмом в кавычках. Событие это Вудстокский фестиваль. Прежде чем затеять рассказ о нем, заглянем в рок-хронику. 14 августа в 41 году в Калифорнии, в Лос-Анджелесе, родился Дэвид Кросби, участник группы The Birds, и с 68 года группы Crosby, Stills and Nash. 15 августа, 20 лет, Вудстокскому фестивалю, который официально назывался «Вудстокская ярмарка музыки и искусств». Проводился он 3 дня, на нем выступили Джанис Джоплин, Сантана, The Who, Jefferson Airplane, Grateful Dead, Джимми Хендрикс и много других. 450 тысяч зрителей, проливные дожди, невероятные транспортные пробки – все это часть произошедшего, неразрывно связанного в памяти с музыкой и ощущением душевного единения, братства, того, что войдет в историю как понятие поколения Вудстока. 15 августа 42 года родился Томми Алдридж, барабанщик Оззи Осборна. 16 августа – день смерти Элвиса Пресли в 77 году. Любопытно, что в истории рока 16 августа отмечено многими уходами и распадами. В 62-м, например, из «Битлз» был уволен барабанщик Пит Бест, на смену которому пришел Ринго Стар. В 75-м Питер Габриэл, основатель «Дженесис» и вокалист, объявил, что из группы он уходит. В 80-м, в этот день, то есть 16 августа, из «Black Sabbath» ушел барабанщик Билл Уорд. Из группы «Рейнбоу» в тот же день и в тот же год ушел барабанщик Коди Пауэлл, а из группы «Сквиз» — пианист Джулс Холланд. Из последних новостей. Новости на этой неделе не столько музыкальные, сколько около музыкальные. Крис Баракол, глава фирмы «Айленд», на которой выходили пластинки Боба Марли, Стива Уинвуда, Грейс Джонс, Ю-2, У-2 и других, Так вот, этот самый Крис Блэквелл продал свою фирму, которую он основал 27 лет назад, крупному международному концерну «Полиграм» за 300 миллионов фунтов стерлингов. За эти деньги «Полиграм» приобретает издательские права, права на пластинки, кинокартины и видеофильмы.
При всем этом Блэквелл остается главой своей компании, которая становится просто частью «Полиграма».
У него по-прежнему полнота власти, в стиле работы фирмы никто вмешиваться не собирается, да и зачем. Все и так идет хорошо, а со стороны влезешь, испортить можно. Газета «Нью-Мюзикл Экспресс» сообщает также, что ирландская группа U2 несколько лет назад не могла получить с фирмы «Айленд» причитающиеся ей гонорары, но вместо этого согласилась взять акциями, доведя постепенно свою долю до 11%. Теперь при продаже фирмы «Полиграмму» группа U2 по этим акциям получает около 30 миллионов фунтов. Одного из наших ирландских миллионеров тут же и пропечатали в газете. Это басист U2 Адам Клейтон. Позапрошлое воскресенье машину его остановила полиция, был это в Ирландии, и при нем найдена была марихуана. Проведя ночь в Кутузке, он предстал перед судом, который в течение полутора минут выпустил у него на свободу под залог 500 фунтов, с тем, чтобы он пришел на настоящий суд, но 1 сентября. Из Америки, страны многозначных цифр, сообщают любопытные числа. На концерт певца и музыканта Принца собралось 18 тысяч человек. На Бон Джови пришло почти 19 тысяч. Деф Леппорт за три концерта обслужил 51 тысячу зрителей. Но, товарищи, я говорю это с гордостью и чувством глубокого удовлетворения. По финансовым показателям, Московский государственный цирк побил и Деф Леппорта, и Принца, и всех прочих. За 10 концертов по кассе выручили 1 209 571 доллар. Вот это цирк! Разговор наш о тысячных зрителей, о миллионных сборах подводит нас вплотную к теме разговора, к Вудстокскому фестивалю. Потому что четверо партнеров, затеявшие когда-то его организацию, не думали и не гадали, что станут миллионерами в течение одного года. В таких вот деньгах, явившихся как бы побочным продуктом идеалистических начинаний, я зла не вижу. Тем более, что и ушли эти деньги потом в то, из чего произошли. В музыку. Экспресс в исполнении Crosby, Still, Nash & Young. Выступление записано на Вудстокском фестивале в 69 году.
Историю нашу мы поведем издалека.
Жили в предместьях Нью-Йорка два молодых выпускников университета, только что начавших работать.
Один начал работать в юридической фирме, другой в финансовой. Одного звали Джон Робертс, другого Джоэль Розенман. У Робертса были писательские наклонности, а Розенман вечерами пел в рок-группе и играл на нескольких инструментах.
Дорогами
снимали на двоих квартиру и собирались заняться сочинительством телекомедий. Свои сценарии они писали как бы на своем материале, как бы про себя. Два зажиточных молодых человека спускаются в разные деловые предприятия, и что из этого выходит. Но поскольку они оба были молоды, делового опыта у них не было, и чтобы набрать, так сказать, мясо для своих сценариев, они поместили в деловом еженедельнике The Wall Street Journal объявление. Два молодых человека с неограниченным капиталом ищут интересные и законные идеи для предпринимательства. Надо сказать, что насчет капитала они не привирали. Действительно, у Джона Робертса было наследство в 250 000 долларов.
Объявление это появлялось в журнале две недели, на него пришло более 1000 ответов. Многие, кстати, поступили от
молодых писателей, которые интересовались, какие такие ответы приходят на подобные объявления. К лету 67-го Джон и Джоэль начали встречаться с некоторыми из своих корреспондентов. И тогда они познакомились с двумя энтузиастами музыки, которые хотели построить в Нью-Йорке студию звукозаписи. Тем нужен был капитал и деловое руководство. Они предлагали нашим приятелям стать их партнерами. Так родилась фирма Media Sound, ставшая впоследствии довольно успешной. В феврале 69-го приятелям позвонил знакомый адвокат и сказал: «У меня тут два клиента, которые хотят построить студию в Вудстоке, в штате Нью-Йорк. Не хотите ли с ними познакомиться? Учтите только, что люди, они не совсем обычные. Пусть вас не пугает их одежда и длинные волосы до плеч». Двух этих длинноволосых клиентов, которые прибыли на встречу, звали Майкл Лэнг и Арти Корнфилд.
Hey,
Theme for an Imaginary Western. Тема для воображаемого вестерна. Группа Mountain Gara. Запись выступления на Вудстокском фестивале. Итак, кто же были эти два длинноволосые клиента? Майкл Лэйн и Арти Корнфилд. Майкл Лэйн жил в одно время на юге штатов во Флориде. Издавал там маленькую местную газетку, держал магазинчик и организовывал рок-концерты. Вершиной его деятельности был поп-фестиваль в Майами, устроенный на ипподроме. Арти Корнфилд был 2 года вице-президентом фирмы Capitol Records. Он был звукорежиссер, сочинял музыку, было ему тогда 24 года. Лэнг пришел к нему однажды на прием, пытаясь соблазнить Capitol Records своей группой под названием Train, поезд. Лэнг был ее менеджером. Но из этого ничего не вышло, потому что группа «Поезд» благополучно сошла с рельсов и распалась. Но вместо этого появилась идея начать совместное дело. Построить студию недалеко от Нью-Йорка, в тихой деревенской местности, куда охотно приезжали бы записываться музыканты. И вот в поисках капитала они и появились у Робертса и Розенмана. И пытаясь, так сказать, протолкнуть идею, сказали, что на открытие студии смогут пригласить разных влиятельных людей из Нью-Йорка, для которых несколько молодых и восходящих рок-групп дадут бесплатный концерт. Идея студии ни Робертса, ни Розенмана не воодушевила. Но вот мысль о концерте, причем о концерте платном, показалась привлекательной. Последовало несколько встреч. Лэнг и Корнфилд упирались. Они хотели студию, они хотели базу, здание, кусок недвижимости. Но в конце концов согласились и на концерт с тем условием, что прибыли с него все-таки пойдут на строительство студии. Поскольку концерт наметили провести где-то в районе Вудстока, новую фирму, которую тут же и сформировали, решили назвать Woodstock Enterprise, с тем, чтобы у нее впоследствии могли бы быть отделения. Пластиночная Woodstock Records, издательская Woodstock Publishing и так далее. Начальный капитал по договору составлял $150 000. Но поскольку билеты в Соединенных Штатах, да и у нас в Англии, на подобные мероприятия и печатаются, и продаются задолго до самого события, подчас за полгода или даже больше, то деньги, полученные от продажи билетов, могли быть направлены в дело. Так что фактически вкладывать не нужно было почти ничего, нужно было только заручиться банковской гарантией. Розенман и Робертс взяли на себя деловую рекламу, печатание билетов, наем оборудования, аппаратуры, обнесение площадки забором и прочее. Лэнг и Корнфилд брали на себя договора с артистами, оформление строительных разрешений от местных властей и всю художественную часть. Вкладчики капитала прежде всего покрывали свои расходы, после этого прибыль делилась поровну. Ясно было, что для организации такого мероприятия нужно было большое количество народу. Причем люди нужны были, которые бы сами варились в этом котле. Люди энергичные и молодые. Недостатков знакомых и приятелей в общем не было. У многих уже был какой-то рабочий опыт. У кого оформительский, у кого секретарский, у кого технический. Деньги в кассе были. И без излишней бюрократии, часто по одному телефонному звонку, Лэнг и Корнфилд набирали себе помощников, предлагая им в среднем $200-300 в неделю, что по меркам 69 года было зарплатой вполне приличной. Каждому из помощников разрешили набирать и себе помощников, и скоро не весть откуда появившаяся организация заработала на полных оборотах. I'm gonna go get some more. композиция «Get My Heart Back», «Together, верни мне сердце», неразбитым Джимми Хендрикс со своим трио, запись с Вудстокского фестиваля. Запись, конечно, не ах, и баланс не очень, барабаны еле слышны, бас все забивает, но уж как получилось, как излилось, прямо с места событий. Главное на повестке дня было место для концерта. Район Вудстока исколесили вдоль и поперек на машинах, совершали над ним облеты на вертолетах. Наконец, вроде бы подходящее место было найдено. Принадлежало оно некоему Говарду Миллсу, называлось «Промышленный парк». Парк этот представлял из себя луговую местность, 100 с лишком гектаров, местность, которой подведены были коммуникации, электричество и вода, а все для постройки промышленных и производственных зданий. Лэнг, когда узнал, что место нашли, полетел на вертолете, совершил над ним круг. Площадка ему очень не понравилась. «Жесткая, уродливая, холодная», — сказал он. «Нет там никакой ни мягкости, ни свободы, сплошной напряг». «Знаете», — сказал он, — «в иную местность войдешь, а перед тобой пасторальная сцена, красота, покой. Чувствуешь себя удобно, мир в душе. Здесь же как раз наоборот. Место голое, грязь. Такое ощущение, что землю кто-то разодрал, да так и оставил». Несмотря на то, что художественным директорам промышленный парк не понравился, с технической точки зрения он был удобен хотя бы из-за коммуникаций. Кроме того, часть плановых разрешений уже существовала, это нужно было принимать во внимание. Желая как-то смягчить тяжелые впечатления, Лэнг и Корнфилд обратились к студентам местных архитектурных и художественных училищ с предложением оформить этот промышленный парк, как-то его облагообразить. Архитекторы подготовили топографическую карту, сделали модель местности, уже принялись насаживать деревья и кусты, стали расставлять там и сям специально для этого приобретенные заброшенные сельхозмашины, старые трактора, культиваторы и так далее, чтобы придать всему этому хоть какой-то деревенский вид. Стоял апрель. Уже надо было решать и другие проблемы. При многотысячном стечении народу у каждого человека поодиночке, несомненной индивидуальности, просыпается нечто коллективное, инстинкт толпы. А возбужденная толпа способна на многое, и управлять ей нелегко. Перед организаторами встал вопрос этический, кого приглашать для обеспечения безопасности. О полиции не могло быть и речи. Среди длинноволосых рок-музыкантов и их аудитории для полицейских бытовала тогда кличка «Пигз» — «Свиньи», что-то сродни русскому «Менты». Полиция была для них олицетворением чуждой, организованной жестокой силы. Надо помнить, что в разгаре была война во Вьетнаме. Надо помнить, что на экраны только что вышел фильм «Easy Ride» — «Беспечный ездок». Фильм, в котором отражался раскол общества на психологически разные группы. Для короткостриженных, дисциплинированных, упитанных военных с тугими затылками вся эта длинноволосая тонкошея братья с цветами и бахромой представляла нечто непонятное и угрожающее. И вот на этом-то культурном стыке и возникло следующее препятствие. Ну уж это извините, я вам расскажу только на будущей неделе. Пока же мне придется проститься с вами и пожелать вам всего самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята!
Сева, сева, новгородцы, город Лондон бейси.
Oh, my goodness. I do believe it's a lovely day for a boogie, you know?